Братья, поправочку небольшую нужно сделать. Там в последней цитате и Евангелия от Иоанна не 20 глава, 21 глава. 21 глава. Ну а теперь все равно задержи внимание на своих записях. Посмотрите внимательно начало этой записи и конец. Начинается от того, как Бог говорит пророку, и заканчивается тем, как, читая пророческое писание, мы получаем весть от Бога. И вот весь этот процесс, он находится под контролем Святого Духа. Не просто как-то хаотично, не просто какая-то одна часть человеческая, а другая часть Божья, то, что мы здесь записали, это все под водительством Божьим, под водительством Духа Святого. И поэтому, когда мы говорим об вдохновенности Священного Писания и о его действии на нашу жизнь, эту схему примерно и должны иметь в виду. Бог когда-то сказал: получил откровение человек Божий, записал его, и теперь Бог это откровение освящает для нас. Ну и еще, что нужно записать будет нам в этом пункте, одно важное замечание. Истина открывается при помощи обычных слов. Божественная истина открывается при помощи обычных слов. Однако значение этих слов обогащается. Истина, божественная истина раскрывается с помощью обычных слов. Однако значение этих слов обогащается Духом Святым. Однако значение этих слов обогащается Духом Святым. Например, слово «любовь» можно употреблять в нашем обычном человеческом обиходе и очень часто. Однако любовь Божия, открытая в Библии, это гораздо более вот глубокое по своему значению слово. А? Однако значение этих слов обогащается Духом Святым. Значение этих слов обогащается Духом Святым. Ну вот, более ближе к такому вот пониманию. Слово «любовь» мы используем в нашем человеческом обиходе, в наших разговорах. Мы знаем значение этого слова. Однако тогда, когда мы встречаем это слово в Библии, и именно если это слово говорит о Божьей любви к нам, то это гораздо больше. Значение этого слова обогащено больше, чем в обычном нашем понимании. И другие слова, которые мы в Библии встречаем, они часто обладают таким свойством. Гораздо глубже значат, гораздо больше значат, чем в обычной нашей речи. Ну, если так по-житейски говорить, даже вот такой простой пример. Если я получу письмо от своей жены, и она что-то хорошее и доброе будет для меня писать в этом письме. О том, что любит меня, или о том, что ждет. Когда я его прочитаю, это будет одно. Для меня значение этих слов будет совсем другим значением, если кто-то другой найдет случайно оброненное мною письмо и его прочитает. Для него эти слова такого веса и такого значения не имеют. Это, конечно, может, душевная сторона вопроса. Благодаря чувствам своей души значение этого письма для меня обогащается. Я лучше его чувствую, чем человек посторонний. Но мы поговорим поглубже немножко о духовной стороне вопроса. Слово Божие – это письмо любви Божией к нам. И поэтому тогда, когда мы его читаем, мы способны понять гораздо глубже и больше, чем поймет посторонний человек, нерожденный свыше. Вот в чем значение откровения Божьего. Вот еще и сторона Божьего откровения такая. Слова обычные, но значение Дух Святой обогащает. Давайте запишем следующий подпункт. Римская цифра 3. И давайте так запишем. Основные средства достижения понимания. Основные средства достижения понимания. Основные средства достижения понимания. То есть, что мы не должны упускать из виду, чтобы Писание понимать правильно? Четыре основных истины здесь содержатся. Запишем их коротко, а потом порассуждаем. Первое. Буквальное значение слов. Второе. Первое – буквальное значение слов. Второе – постепенное откровение. Третье – Писание толкует Писание. Второе – постепенное откровение. Третье – Писание толкует Писание. И четвертое – гармония как основа целого. Гармония как основа целого. Что же такое буквальное значение слов? Слова в Библии, они соответствуют своим обычным значениям. Буквальное значение слова означает, что слова в Библии, не зашифрованы каким-то таким особым шифром, что мы должны как-то извлекать это значение непонятным для нас способом. Обычно это те слова, которые мы используем в обычной нашей жизни. И каждое слово имеет свое значение. Если мы читаем, допустим, что ученики с Иисусом пошли по деревням вблизи Кесарии, то так и знаем, что это и было. Они действительно шли по тем местам. Буквально понимаем записанное. Буквальное значение, иными словами, сказано прямо. Конечно, это такой пример, когда понятно, это буквальное значение слов. Но именно этот принцип надо распространить на все тексты Писания. Прежде всего, все тексты Писания мы должны стараться понимать буквально. Бог не так поступил, чтобы от нас истину скрыть, а чтобы мы понимали эту истину на уровне нашего языка. Приведу такой пример. Однажды в детстве мы одна сильно не досталась за счет всего лишь одного слова. Чуть не наказали меня крепко. Бабушка, мы поехали в деревню, попросила принести меня дровни. И сказала, они вон там лежат. Я пошел за дровнями. Думаю, что же это такое может быть? Дровни сначала для меня это было понятие, это дрова какие-то. Вот, какие-то жерди, может быть, печку нужно было растопить, я их не нашел. Прихожу, говорю, не нашел. Ну, я не буду сейчас переводить, как она говорила, примерно на смеси украинского и русского, на кубанской такой мове. Вот, что я не смог найти, и что, почему я не смог найти, опять послала, я опять не нахожу. А потом оказалось, это лестница была. Ну, другими словами, дровни – это лестница. Я не знал, что лестница в этой местности называется дровнями. Недоразумение. Потому что у одного слова два значения. Такое может быть, что у одного слова два значения. И в Библии такое может быть, что у одного слова два значения. Но тогда, когда Бог говорит нам в Писании, когда слова записывались в Писании, цель какая у Бога? Чтобы мы однозначно понимали. Чтобы подобной путаницы у нас не было. Чтобы слово мы понимали однозначно. Иначе тогда у каждого было бы свое толкование. Каждое свое слово понимает бы по-своему. Ну, несмотря на то, что сейчас я говорю о буквальном значении слов, иногда, когда буквальное значение слов неприменимо, мы говорим о переносном значении слов. Точно это звучит так. Метафорический смысл. Метафора – это иносказание. Ну, для нас привычнее сказать переносное значение или иносказательное значение. Такой пример. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. Иоанна 7, 38. Я прочитаю сам. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Какое-то явление, духовное явление, оно сравнивается с явлением, физическим явлением, явлением в этом мире. Иисус сравнивает человека верующего с человеком, из сердца которого изливаются потоки воды. Здесь видно иносказание, метафора. Не о физической, не о обычной воде речь идет. Тем более дальше есть пояснение. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус Христос еще не был прославлен». То есть там, где буквальное понимание недопустимо для нас или скрывает смысл, мы видим, что это понимание в метафорическом смысле. Но и здесь ясно тоже видно, что вот это место Писания само подразумевает, что его нужно понимать как образное выражение. Почему мы говорим о буквальном значении слов и почему прежде всего Бог использует буквальное значение слов? Чтобы Библия была понятна простым людям. И здесь есть две стороны. С одной стороны, это простой язык, доступный простым людям. А с другой стороны, истину о Боге передать на человеческом языке очень и очень сложно. Бог безграничен, а мы, люди, ограничены. Божий разум бесконечен, а наш разум ограничен. И поэтому во всей полноте Бога мы понимать не можем здесь, на земле. Это недоступно для нас. И вот поэтому Бог, для того, чтобы мы лучше Его понимали, использует язык природы. Запишите эту ссылку у себя, Римлянам 1.20. Здесь говорится о том, что невидимая Его вечная сила и Божество Его через рассматривание творений видимы. Там, где нам непонятно на словах, Бог показывает нам в природе. Но иногда и что-то природное Бог использует в Священном Писании. Какие-то образы, какие-то иносказания. Допустим, сейчас мы говорим о реках живой воды. Это образ из природы. Это Бог использует для того, чтобы мы его лучше понимали. Потому что природа Бога прославляет. И вода живая тоже Бога прославляет. Свежая живая вода. То же самое, когда мы говорим о хлебе жизни. Или о пастыре и о овцах. Чтобы лучше понять Бога, Бог показывает нам какие-то явления из жизни. Но это тоже образный язык, и мы понимаем, что это язык образов. о втором пункте, о постепенном откровении. Он у вас уже записан. Я не буду ничего так задиктовывать, просто скажу, что это значит. Когда человек согрешил и был изгнан из Эдемского сада, он остался один на один со своими пятью чувствами. Видеть, слышать, ощущать вкус, осязать. И все. Пять чувств. Ну, вообще, я все не перечислил. А как же познать Бога? Изгнанный из Эдемского сада человек лишился этой возможности. И поэтому Господь его постепенно стал вновь учить богопознанию. В Библии как это прослеживается? Например, в Ветхом Завете не до конца была открыта истина о воскресении из мертвых. Даже те благочестивые мужи, вере которых мы подражаем, говорят: «Я сойду в могилу». Или Давид переживает: «Я не увижу умершего своего сына». Но мы-то знаем с вами, что мы увидим умершего в Господе, и что не в могилу сходим, не в преисподнюю, нам открыто больше. Каковы причины такого постепенного откровения? Первая причина – человеческий разум мог понять только какую-то долю истины, и поэтому Бог открывает людям по частям. И вторая причина – человек из-за своего греха не мог к Богу так близко приблизиться, чтобы понять побольше, не мог получить откровение в такой полноте. Сейчас мы имеем с вами громадное преимущество – мы имеем дерзновение к Богу приближаться и получать откровение от Него. Потому что вот эта пропасть, барьер, грех, он удален Господом нашим на кресте. И сейчас мы имеем такое откровение от Бога, которого предыдущие поколения, пророческие поколения даже, не имели. В последние дни сии Бог говорил к нам в Сыне. Вот что такое постепенное откровение. Если мы читаем что-то в Священном Писании, нам кажется: да как это так написано? А это просто тогда, на тот момент, люди еще всего не знали. Бог тогда им всего не открывал. О третьем пункте, о том, что Писание толкует Писание. Лучшее объяснение Священного Писания – это тогда, когда Писание объясняет себя само. Когда мы находим какое-то неизвестное место, малопонятное место и ищем более понятное, более известное. На библейском языке, не на библейском языке, а на вот таком научном языке, это называется контекстом. Когда мы значение слова смотрим в контексте. Я думаю, мы не будем записывать, что такое контекст, я просто скажу своими словами, многие уже слышали это слово. Ну, это ограниченная часть какого-то текста, называется контекстом. Такое простое определение. Давайте рассмотрим пример использования контекста, когда Писание толкует само себя. И причем такой пример, когда нам не нужно искать другую книгу Святого Писания. Откроем Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Матфея 28, 20. Это один из множества примеров, потому что какой бы текст мы ни читали, всегда мы должны его понимать в ближайшем окружении, в ближайшем контексте. Пожалуйста, братья, давайте кто-нибудь отсюда, прочитайте. 28, 20. Пожалуйста. Хорошо. А вопрос такой. «Я с вами во все дни до скончания века». Кому относятся эти слова? Относятся ли эти слова ко всем верующим? А если смотреть в контексте этого стиха, кому эти слова сказал Христос? Да, тем ученикам, и не просто именно тем ученикам, а те, которые будут идти по всему миру и проповедовать Евангелие, и дальше и си, и вот продолжение мысли: «Я с вами во все дни до скончания века». Непосредственно эти стихи относятся к ученикам. Однако мы это можем и применять для себя, но только косвенно, а не прямо. А с другой стороны, у нас есть много других обетований, где Бог говорит, что Он с нами. Но вот именно это обетование к ним относится. Мы имеем с вами такие же обетования, но они содержатся в других местах Святого Писания. Или еще одно место давайте запишем. Откровение 3:20. Я перескажу своими словами. Это там, где написано «Все стою у двери и стучу». Очень часто этот текст используют в призывных проповедях. И даже рисунки есть, Господь стоит у двери, сердце и стучит. И образные такие сравнения, Бог сегодня стучит к тебе. Как пример, это и верно, конечно. Но если мы смотрим на ближайший контекст, кому сказаны эти слова или вот это послание? Конкретно кому? К ангелу Лаодикийской церкви. То есть это слова к церкви. Эти слова к тем верующим, из жизни которых Христос оказался вытеснен. И прежде всего мы должны понимать в этом контексте, в ближайшем контексте эти слова. Можно ли использовать проповеди как образно, как вот обычно говорят, чтобы призвать неверующих к покаянию? Я считаю, что вот можно. Но для лучшего понимания текста, для нас самих, мы должны и контекст смотреть. Кому это сказано и о ком это говорится? Некоторые неправильные применения контекста. Например, православные, они так обосновывают, что существует два уровня в церкви как бы. Просто миряне и священство духовное. И вот между ними большая пропасть. Одни имеют право даже особую вечерю совершать, а другие не имеют. Они обосновывают это иногда вот таким стихом. Евангелие от Матфея 18:17. Написано «Скажи церкви». Вот поэтому мы и говорим церкви, что того человека надо наказать или отлучить, или так и так надо поступать. Ну, в своем смысле они это говорят. Хотя, если мы почитаем внимательно эти места, то здесь говорится о том, что делать, если против тебя согрешил какой-то брат. И это право «скажи церкви» относится к каждому члену церкви. Если не послушает, еще с кем-то пойди, а потом «скажи церкви». То есть, получается, Писание используемо в своих целях, без учета контекста. Такой пример. Проповедь примерно такого содержания. Брат нашел в Библии слово, ну вот, означающее лагерь, когда стояли лагерем, когда разбивали шатры. И смысл его проповеди вот в чем. Что мы сейчас не имеем постоянного места жительства, что мы находимся в лагере, а не в постоянном доме. Отчасти это верно. Мир к нам враждебен, мы странники и пришельцы. Но дальше мысль потекла следующим образом. Что необходимо делать в лагере? Там, следить за чистотой лагеря, поклоняться Богу, слышать зов трубы в лагере тоже необходимо было. И вот он дошел до того, что в лагере необходимо было и песни петь. Он брал за основу книгу «Исход», 32 главу, там, где вот подобное было в лагере, когда Моисей с горы спускался. То есть там явно было что-то неправильное. Конечно, мы должны петь гимны, петь псалмы, но, однако, это пример использования места Писания без согласования с его контекстом. Здесь в отрицательном смысле сказано, а человек употребляет так, как будто этот смысл положительный. Четвертый пункт. Да. Хорошо, я сейчас поясню. Когда мы говорим о контексте, можно сравнить это понимание с камушком, брошенным в воду. Вот камень бросили в воду, и волны побежали по воде. И вот как волны бегут по воде от брошенного камня, так и мы, смысл какого-то места Писания, одного стиха или фраза в одном стихе, видим в смысле этого стиха, в смысле всей главы, в смысле всей книги и дальше уже в смысле всей Библии. Это называется расширением контекста. И наше толкование должно быть согласовано и с тем, как этот вопрос или как это слово, как эта фраза понимается в тексте, в голове, в книге и в Библии во всей. Иногда нам достаточно ограничиться узким контекстом, прочитав всего несколько слов, и будет все понятно. Иногда такого короткого контекста будет недостаточно. Мы должны перечитать, чтобы лучше понять всю главу, все послание. Или же искать смысл, значение во всей Библии сразу, расширять контекст. Это для нас урок, для того, чтобы правильно пользоваться контекстом и верно пользоваться необходимо хорошо знать все Писание. Ну так, примерно, да? Об этом был вопрос. Гармония как основа целого. Это четвертый пункт. Или четвертый важный принцип толкования. Ну, вот это мы записали в начале, он уже записан у вас. О чем здесь идет речь? О том, что все книги Библии согласованы. Есть темы, которые красным стержнем проходят через все книги Библии. Это одна сторона вот такой гармонии, то есть согласования. А другая сторона – это то, что Библия не противоречит сама себе. Любое наше толкование должно быть таким толкованием, чтобы в другом месте Писания не нашелся текст, однозначно наше толкование разрушающий. Поскольку автор Библии – Дух Святой, Бог себе сам не противоречит. И если где-то в Священном Писании мы на первый взгляд видим противоречие, это значит, что нужно глубже исследовать. И эти видимые противоречия, они гармоничными станут, согласуются, но уже на другом уровне. Но это необходимо скрупулезное отношение к Священному Писанию. Я повторю еще раз вот четыре средства, необходимых для достижения понимания. Иногда их называют основными принципами толкования. Первое. Прежде всего, нужно понимать значение слова буквально, или лишь только если сам текст говорит о метафорическом значении слов, о переносном, тогда так и понимать. Второе. Второе у нас было что? Да, постепенное откровение. То, что в разное время Бог открывался по-разному. Писание толкует Писание. Это понятие о контексте. И последнее – это о гармонии. Темы Библии прослеживаются во всех книгах. Она объединена общими темами и себе самой не противоречит. Ну, а теперь... Контекст. Хорошо. Очень просто. Текст с ближайшим его окружением. Это контекст. Можно записать также, что контекст может расширяться от стиха до всей Библии. Контекст – это текст с ближайшим его содержанием. Тут определение буквальное дать трудно. Допустим, если мы читаем, находим какое-то слово. Вот мы сейчас читали и нашли. «Сей стою у двери и стучу». Для того, чтобы понять, к кому это относится, мы прочитали несколько стихов сразу, должны были несколько стихов сразу прочитать. Мы уже прочитали эту фразу в контексте с тем, что написано выше, и с тем, что написано ниже. И поняли, что здесь имеется в виду. Вот что такое использование контекста. Ну а теперь время есть для того, чтобы немножко обзорно рассказать о том, что будет у нас дальше в изучении. Я вот предлагаю так поступать. Вот сейчас я как бы каждый раз конспективно давал самые основные моменты. Их записывать обязательно, чтобы хоть структура какая-то отложилась в нашем мышлении. Все фразы мы, конечно, не запишем. все будет очень трудно. Но тогда, когда мы посмотрим на несколько уже записанных ключевых слов, и тогда, когда эти слова не просто хаотично записаны, а в каком-то плане, уже нам будет легче понимать, о чем идет речь и что нам ожидать дальше. Я сейчас еще попрошу написать. Это римская цифра какая у нас будет? А? Четвертая. Обзор данного курса. Обзор курса. Обзор данного курса. То, что ожидает нас в будущем, если Господь позволит и не переменит наши планы. Тоже три пункта. Техника вопросов и ответов. Первый пункт. Второй пункт. Основные принципы толкования. Основные принципы толкования. И третий пункт. Методика изучения Библии. Методика изучения Библии. Вот три основных наших задачи. Ну а теперь немножко поясню, что означает каждая из этих задач. Апостол Павел однажды восклицает: «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего?» То есть, где человек, который умеет и любит задавать вопросы? Для того, чтобы правильно Писание понимать, прежде всего необходимо научиться задать правильный вопрос к тексту Писания. Я вот заметил, что разбор Слова Божьего, когда в церкви он проходит, особенно хорошо проходит тогда, когда подготовившийся к разбору подготовил вопросы. И по тексту Писания задает вопросы, тогда участвует вся церковь, все получают назидание, а еще кроме этого сердца горят и интерес есть. Правильно составлены вопросы. Правильно составлены вопросы, правильно даны на них ответы. Это один из сильных инструментов в изучении Библии. Техника вопросов и ответов. В ближайших наших занятиях мы будем и это как раз и изучать, различные виды вопросов, как их правильно задавать и как искать на них ответы. Ну, второе, то, что основные принципы толкования, это то, что мы недавно с вами, о чем недавно рассуждали. Как правильно понимать Писание? Это и о контексте, и о гармонии Писания будет идти речь, и о постепенном откровении, но уже более на конкретных примерах. И на последнем вопросе о методике изучения Библии я задержусь немножко подольше. Это тоже пока обзор, но это, я говорю, все то, что будет у нас. Мы с вами будем рассматривать, насколько это позволит время и не очень может быть глубоко, четыре метода изучения Библии. Записывать это не надо сейчас, мы просто все равно к ним, надеемся, подойдем. Это метод всей книги, это биографический метод, тематический метод и молитвенный метод. Ну а теперь немножко подетальнее. Метод всей книги иногда называют индуктивным методом, индуктивным методом изучения. Хотя индуктивный метод называть методом неправильно, это, скорее всего, индуктивный подход к изучению. Я не люблю тоже вот такие иностранные слова, как вот индуктивный подход. Но что это значит на практике? Есть два подхода к изучению. Дедуктивный подход, так называют, и индуктивный. Что такое дедукция? Это такой мыслительный процесс, когда от общего, от чего-то известного мы идем к неизвестному. Пример такой. Мы знаем, что Бог есть любовь. Уже у нас есть что-то известное. Затем мы открываем Святое Писание и находим места Писания, соответствующие этому понятию, то, что Бог есть любовь. Скажите, хороший это метод? В принципе, это метод хороший. Но в этом методе есть подводный камень. Если наше первоначальное предположение неверно, то, что Бог есть любовь, это верно. А если что-то неверное, то человек, он по слабости своей может под свою позицию из разных мест Писания, ну, повыдергивать для себя стихи и свою позицию подтвердить. Вот, а? Подтасовать, да. Вот поэтому вот такой дедуктивный метод, он хорош тогда, когда освещает истину, но он может оказаться вредным тогда, когда мы что-то свое или что-то ложное пытаемся доказать, выдергивая цитаты из Священного Писания. Что такое, наоборот, индуктивный метод изучения текста? Это тогда, когда мы без каких-то предварительных предположений о смысле текста просто начинаем читать и наблюдать. Смотрим сначала целиком на весь текст, на всю книгу. Пытаемся выявить, на какие главы или на какие абзацы смысловые ее можно разделить, какие мысли здесь освещаются. А затем более скрупулезно подходим к каждым стихам, но уже тогда, когда видим общий смысл, общее назначение той или другой книги. Вот это как раз и есть индуктивный подход. Иногда говорят метод всей книги. В этом подходе говорят иногда о синтетическом подходе. Это когда из различных частей что-то целое соединяют, или наоборот, об анализе говорят, когда исследуют какой-то один конкретный текст, какое-то конкретное слово. Ну и еще что, тематический метод, молитвенный метод, биографический. Надеюсь, мы с вами до этого дойдем. Какие книги мы затронем? Значит, так, пока такие планы, что индуктивным методом, методом всей книги, мы с вами пройдем книгу пророка Аввакума. Биографический метод на примере книги Амоса, послание к Ефесянам, не во всем послании, а в части послания, будем использовать тематический метод, и в послании к Филиппийцам молитвенный метод. Вот примерно так. Так что сейчас уже можно начинать для себя изучение вот этих вот книг. Хотя, может быть, подходить к изучению книг мы будем не так, как до этого мы привыкли делать. Во-первых, сразу хочу предупредить, правильно будет тогда, когда мы всю книгу сначала прочитаем за один раз, особенно сильно не вдаваясь в детали. Я повторяю, это не то, что молитвенное чтение Библии, когда мы утром читаем или вечером читаем. Это именно изучение Библии. Поэтому одну и ту же книгу мы прочитаем несколько раз и по-разному. И то, что иногда будет звучать «прочитайте бегло за один раз», пускай никого не смущает. Мы будем читать еще, еще и еще, и Слово Божие все равно оно окажется на должной высоте. Ну вот, пожалуй, и все. Если есть у кого-то какие-то вопросы, пожалуйста, задайте. А? Схоластика. Да, это есть такое слово. Ну, говоря так, может быть, сразу я не дам определения. Может быть, завтра дам. Хорошо. Нет, это тогда, скорее всего, когда человек способен так подтасовать факты, или так доказать свою позицию, используя какие-то факты, что ему вроде бы и поверят. Вот это так примерно схоластика. Так можно объяснить. Так, индуктивный метод – это книга Амоса. Ой, простите, Аввакума. Книга Амоса, биографический метод. Послание к Ефесянам. Аввакум, Амос, Ефесянам и Филиппийцам. Амос, биографический. Послание к Ефесянам тематический и послание к Филиппийцам молитвенный. Амос, Аввакум, да неважно сейчас какой метод, мы же к нему все равно придем. Амос биографический. Будет у нас метод. Послание к Ефесянам тематический. И к Филиппийцам молитвенный метод изучения. Ну все, друзья, давайте помолимся. Виталий, Сатфудинов, Виталий, помолись.